Волга стояла у поворота на грунтовку под исцарапанным указателем. Лютики, зона отдыха, 2 километра. Солнце уже светило вовсю, и отсутствие машин на дороге, хоть и старый, но удобный, прорезающий огромный парк по прямой, объяснялось лишь оцеплением. Лес пока не прочесывали, но где-то за высокими кронами уже лопотали вертолеты. С навыками Серова выбраться в город можно было и пешком, однако на служебной «Волге» Госбеза задача упрощалась. Канунников невозмутимо покуривал за рулем. Из магнитола неслось «Пой, революция». Судя по грязному гитарному саунду, что-то немолодое, совсем доисторическое. Николай щурился от удовольствия и пускал сизые кольца. «Куда поедем?» — спросил Владимир, открывая переднюю дверь. «В Лютики?»
«Там бордель», — слинцой ответил майор. «Неформальный для узкого круга. Ничего, сегодня их почистят хорошенько. Лютики эти».
Убедившись, что все расселись, Николай вывернул руль и круто с пробуксовкой газанул.
«Сзади сумка, видите? Переодевайтесь».
Катерина порылась в вещах и бросила Владимиру на плечо яркий полосатый пиджак.
«С дурака спросом меньше», — пояснил Канунников. «Напяливай, не кабенься. Меня тоже проверяют. Я пока не генерал.
И вряд ли станешь с такими
пассажирами», — весело произнес Николай.
«Точно, Серый, точно!»
Он вдруг перестал улыбаться.
«Вывожу банду с места преступления, что может быть криминальней. Только самому промокнуть».
«Банды больше нет», — сказал ему в затылок Андрей.
«Ну, Серый новую соберет», — не оборачиваясь, отозвался Канунников.
«Могу сосватать десяток рецидивистов».
Катя надела старую джинсовую куртку и завозилась с молнией, но замерла.
«С чего голоса поете, господин майор?» — спросила она.
«Честно? А мной пришельцы управляют. Пришельцы, девочка».
«Он всегда бухой?» — шепнула Катерина Андрею.
«Не всегда», — ответил за него Николай. «Кстати, Волков, от них еще и слух обостряется, представляешь? Я случайно выяснил, когда соседи начали...»
«От кого от них?» — нахмурилась Катя.
«От симбионтов», — сказал Владимир
и, повернувшись назад, внимательно посмотрел на Андрея.
«Мы все с этой дрянью в крови, и все мы уже не совсем люди».
«Но некоторые из нас не люди в большей степени», — заметил Канунников. «Только я почему-то об этом узнаю позже, чем террорист Серый. Невероятно».
«Не говори, Коля, не говори», — горячо поддержал Андрей. «Сам не устаю удивляться. Майор Госбеза вытаскивает из лагеря убийцу, чтобы сплавить его по дешевке врагам Отечества. А потом еще...»
«Это Ксена вас подставила», — перебил Канунников. «Хотела как следует прописать тебя у Серого. Вот и прописала. 36 человек из гаммы и 12 партизан».
«Володя, ты что-нибудь понимаешь?» — подала голос Катерина. «Не покинуть ли нам этих психов?»
Николай отстрельнул окурок и выключил радио.
«Погодите, соколики, вот пост проедем, тогда и мотайте на все четыре».
Дорога долго взбиралась на горку, а когда подъем закончился, впереди на спуске возникли 2 сияющих БМП. Они стояли кормой друг к другу, и проскочить между ними смог бы разве что велосипедист, да и то вряд ли. Обе стрелковые башни смотрели пулеметами вдоль линии разметки, аккуратно в лобовое стекло «Волги».
«Приятное ощущение, не правда ли?» — крякнул майор.
«Бывает и хуже», — процедил Серый.
Николай сбросил газ и, подъехав накатом, сунул в окно удостоверение. Человек в черной форме с капитанскими погонами что-то сказал в рацию. Правый броневик мощно качнулся и сполз на обочину, освобождая «Волге» полосу. Капитан, провожая машину, коротко козырнул.
«Вот так и живем», — посетовал Канунников. «Не было порядка и не будет никогда». «Подождите, дальше еще один пост. Крепко обложили, муха не пролетит».
Вторая проверка оказалась еще формальней. Вероятно, капитан предупредил о приближении казенной «Волги». Несколько автоматчиков стояли у дороги, подобрав животы и расправив плечи. Усатый старлей отдал Канунникову честь и движением локтя показал, что, мол, происшествие не случилось, но службу несем и не теряем надежды выполнить долг до конца. Словом, что-то такое было в его жесте, вся объемлющее и убедительное.
«К обеду
«Дернутся», — раздраженно произнес Николай. «Спецы все обрыщут и выяснят, что кому-то удалось уйти. А сейчас у них этого и в голове нет. Не верят, что в той мясорубке кто-то выжил. Трупов навалено достаточно. Даже более чем».
«Рефлекторно, Коля», — проронил Андрей. «Я не оправдываюсь, просто объясняю. Бывают обстоятельства, при которых весь выбор сводится к выбору мишени».
«Поэтому Ксена вас и столкнула», — сказал майор, прикуривая. «У миссии появился повод защитить людей от самих себя. Миротворчество — сильный козырь. Теперь у них руки развязаны. Еще пара таких инцидентов...»
«А раньше?» — перебил Андрей.
«Это значит, со связанными руками они захватили президента».
«Тогда их пребывание на Земле вообще не имеет смысла», — высказался Владимир. «Они могут сделать с нами все, что угодно, но ничего не делают».
«Делают», — возразил Андрей. «Да, ты говорил, что миссию не интересует колонизация», — вспомнил майор. «Они здесь кого-то ждут?»
«Не кого-то, Коля, а чего-то. И они почти дождались». «Слушай, пришелец», — не выдержала Катерина. «Ты ведь сам все расскажешь, иначе молчал бы. Ну так не морочь голову». Андрей вздохнул. «Долго нам из этого леса выбираться?»
Канунников прибавил скорости, и «Волга», преодолев последнюю горку, оказалась на развязке с двухэтажной эстакадой. Выезд на лесную дорогу был закрыт, и машины проезжали мимо, к следующему перекрестку. «Волга» присоединилась к плотному потоку и некоторое время тащилась в этой отаре. Отчаявшись пробиться в левую полосу на общих основаниях, Николай включил сирену. Вскоре они были уже далеко и от поворота в парк, и от военизированных постов, и как будто от самого события. О перестрелке в парке Донском люди еще не знали, а если кто и знал, то вряд ли интересовался деталями. Николай увидел съезд к маленькой стройке и направил машину туда.
«По некоторым причинам в гости я вас не зову», — сказал он.
«Волга» прошелестела по бетонным плитам и, обогнув штабель каких-то строительных полуфабрикатов, нырнула в сухую осоку.
«Ну, Андрюша», — обронил майор.
«Так ты говорил, что у тебя в тачке полно микрофонов».
«Да брось», — отмахнулся тот.
«Ясно, ясно. Тебе тогда просто выпить хотелось». Канунников показал на бардачок, и Владимир достал оттуда бутылку водки. Укоризненно подсокав языком, он все-таки сделал глоток и передал ее майору. Тот приложился к горлышку основательней. «30 июня», — не впопад произнес Андрей.
«А что 30 июня?» — спросила Катерина.
«Да, что 30 июня?» — поддержал Серый.
Андрей выжидательно посмотрел на Канунникова.
«Я тоже не понимаю», — отозвался тот. «Или не помню».
«Понимаешь и помнишь. Но связываешь это с миссией. Так и задумано».
«Ну, хватит викторины устраивать».
«На 30 июня намечен старт Союза и Аполло», — сказал Андрей. Канунников поперхнулся водкой и приложил к носу платок. Несколько секунд в салоне стояла тишина. «Старт?» Катя нетерпеливо двинула плечом.
«Ну и что?
Через 17 лет ваши корабли достигнут Виктории. Обе экспедиции высадятся на планете, названной вами Земля-2. Она действительно похожа на Землю, разве что прохладней. На планете два крупных материка, расположенных в одних и тех же широтах. Они даже формой похожи. В общем, это будет логично — строить сразу две базы. Территории равноценны, и командирам экипажа не о чем будет спорить. Сушу поделят простой жеребьевкой «Орел-Решка». Это будет наверняка забавно. Это будет как игра. Шуточное такое соревнование. Кто быстрее развернет блочный городок, кто первым найдет источники воды.
«Ну это же...» — девушка помотала головой. «Все это произойдет через 17 лет. Ты прорицатель?»
«Я?» — Андрей грустно улыбнулся.
«Да нет, Катя. Но ты говоришь о будущем так уверенно, словно оно уже...»
«Кажется, он говорит о прошлом», — проронил Владимир.
«Об очень далеком прошлом», — кивнул Андрей.